Если великий писатель оставил после себя прекрасную, ставшую всемирно известной книгу, то интерес к его биографии можно с течением времени посчитать и излишним. Про автора Дон Кихота, например, современные читатели его романа вряд ли вообще что-нибудь знают, хотя жизнь Сервантеса была полна ярких событий. Но когда современники гениального писателя видят, что тот, кто произвел в жизни на них ярчайшее впечатление, или забыт, или вовсе неизвестен, то их желание рассказать о нем более чем естественно. Фридрих Гринштейн. Андрей Тарковский в своем дневнике после прочтения романа «Псалом» пишет о гениальности Фридриха Гринштейна. Как и великом русском писателе, говорят о Гринштейне и мои собеседники Андрей Кончаловский, Марк Розовский, Леонид Хейфец и другие. Впрочем, послушайте. «Дом Гринштейна». Передача первая. «Взятие Москвы». 1962 год. Москва. Высшие сценарные курсы, на которые поступил вольнослушателем без стипендии, работавший до этого горным инженером на Украине, Фридрих Гринштейн. Рассказывает кинорежиссер Александр Аскольдов.
Я вам прочитаю несколько строчек отзывов на вступительные работы, которые Фридрих представил на курс, когда нужно было проходить творческий конкурс при поступлении. «Не знаю. Может быть, из автора получится зоотехник, но сценарист, как мне кажется, более того, я убежден, навряд ли, никогда не угадайте, кто это написал. Это написал преуспевавший автор сценария «С легким паром» Эмиль Брагинский. Второй отзыв. На мой взгляд, Гринштейн не обладает творческой яркостью, необходимой поступлению на наши высшие курсы. Это написал профессор, доктор наук Неймарковна Зоркая. Знаменитый сценарист-деревенщик Будимир Метальников, он тоже очень определенно отозвался о таланте или о бесталанности Гринштейна. С развитием грамотности, написал Метальников, сочинять стали многие. Но не все имеют на это право. Важно направление таланта, а вот с этим у Гринштейна не все ладно. И еще один отзыв, который перевесил три негативных и позволил Гринштейну 2 года жить в хорошем общежитии, с горячей водой, с душем, со столовой, смотреть много фильмов и аккредитоваться в Москве. И вот этот отзыв. Гринштейн – человек, серьезно относящийся к слову. Решительно рекомендую принять его на курс. Не угадайте то. Это был Юрий Бондарев.
Как-то так случилось, что Фридриха я не помню на вступительных экзаменах. У меня такое впечатление, что он как-то чуть позже к нам поступил.
Драматург и режиссер Марк Розовский.
Он произвел такое впечатление, я бы сказал, несколько комическое, потому что он был какой-то такой неряшливой одежде, и говорил, он был абсолютно местечковый. Вот. А я в силу, значит, своего иронического характера, помнится, подошел к нему и спросил: «Ты от кого?» А почему я так спросил? Потому что у нас были от Грузии, там, Амиран Чичинадзе, там, от Украины Иван Драч, поэт, ну и так далее, от всех республик. А я с Юрой Клепиковым был от Москвы. «Ну, а ты от кого?» – спросил я его. На что он так на меня посмотрел, он был выше меня, так сверху вниз, и говорил: «Я сам по себе». И говорил он с такой музыкой местечкового еврея, я бы так сказал. И в Москве это всегда очень чувствуется обостренно. И говорил он весьма коряво, надо сказать, всегда импровизируя, всегда не готовыми фразами. И никто, конечно, не мог предположить в тот момент, что это великий русский писатель. Потому что вот этот разрыв между его бытовым, так сказать, и житейским изъявлением и тем, что он пишет, это мы не сразу прознали, не сразу поняли. Потому что он писал кристальную прозу на кристально чистом русском языке. Языке изумительном. И, конечно, это было большое удивление и открытие для всех, кто читал его произведения. Первая его публикация была в журнале «Юность». Рассказ назывался «Дом с башенкой».
Я помню, что читал я его ночью, и я, как это сказать, был перевернут.
Театральный режиссер, профессор Леонид Хейфец.
Я был перевернут, потому что вся я могу сказать, в этом маленьком рассказе вся моя собственная, очень далекая, но человеческая история, связанная с папой, мамой, войной, вся была написана. Я ошалел. Я сразу, не то чтобы я сейчас задним умом такой умный, нет, я честно говорю, я сразу этот рассказ для себя назвал гениальным.
Так случилось, я не помню, каким образом, но я ему предложил переписывать сценарий «Первого учителя».
Кинорежиссер Андрей Кончаловский.
И я думаю, что заслуга Горенштейна в том, что он эту картину повернул в сторону трагедии. Потому что, в общем, сама вещь не трагическая, она драматическая, она даже мелодраматическая, можно сказать. Повесть Айтматова и сценарий Добродеева был написан в таком плане сентиментальном, очень лирическом, с драмой. Я хотел делать из этого несколько другое произведение, такое раскаленное. И Фридрих, как никто, понимал вот эту раскаленность характера, которую он принес в сценарий, он поменялся очень сильно. И надо сказать, к чести Айтматова, который прочитал сценарий, сказал: «Мне очень нравится, я не хочу ничего». Я очень боялся, что Айтматов будет недоволен, потому что вещь была изогнута совсем в другом направлении. Мы с ним написали несколько сценариев. Мы с ним написали «Рабу любви».
Как вам работалось? Ведь дело в том, что вы с ним очень разные. Вы обсуждали, он писал.
Ну, нет, это одинаково. Мы оговариваем, он пишет, я переписываю. Он переписывает, что я переписываю. То есть такой процесс. Но он всегда шел на несколько шагов впереди того, что можно было себе придумать, представить по поведению. Он был человеком очень смелым в литературе. Его характер и их поведение было всегда крайним. Во-первых, с одной стороны, его мир растягивался и сужался, как у современного писателя. Он мог затормозиться на каких-то деталях, абсолютно ненужных, а потом перескочить через огромный кусок жизни и опять на чем-то остановиться. Вот он сжимал и растягивал время в тех местах, где ему, если ему хотелось остановиться на абсолютно ненужном. Мне кажется, что вообще, чем больше ненужных, так называемых ненужных вещей в произведении, тем более ярко выражается характер писателя или художника, или режиссера. То есть остановка на ненужном. То есть, но каждый останавливается на том, что он считает нужным, а другие не нужны. И в этом смысле он, конечно, был непредсказуем абсолютно в том, как он писал. У него замечательное есть такое литературное эссе, которое можно назвать драматургическим в определенном смысле, «Споры Достоевского». Я не могу сказать, что я очень люблю его как стилиста. Через него проламываться иногда сложно, так же, как сложно проламываться через прозу Достоевского. Но глубина и изощренность, сродни Федору Михайловичу, изощренность характера. В этом смысле вот этот образ, который он написал, образ студента, который потом становится диктатором России, который ест шоколад, накрывшись одеялом в общежитии, чтобы не делиться. Глубочайшая, странная, сюрреалистическая, в том числе абсолютно реальная вещь, реальная жизнь. И благодарный. Но одновременно с этим он мог вспылить и... Если бы не мое уважение, нет, уважения никакого никому не было тогда, скорее любовь. Любовь к нему, то вряд ли мы остались бы друзьями. Но вы знаете, есть люди, на которых трудно сердиться, вообще можно возмущаться, можно ударить по голове чем-то, но сердиться в глубине нельзя, потому что понимаешь, что вся эта гнусность, которая кажется у него есть, на самом деле это все форма беззащитности. Он был абсолютно беззащитен перед историей, как личность, он был... Я представляю, что таким был Мандельштам. Вот я могу себе представить, что таким же беззащитным был Мандельштам.
Он такую вещь говорил, что когда Никита снимал «Рабу любви», я бывал на съемках, Никита все мои замечания принимал. Я думаю, что это иллюзия. Или Никита действительно мог принимать какие-то замечания, рекомендации?
Абсолютно. Я думаю, что именно так и было. Я думаю, во-первых, Никита в это время ощупывал себя, он искал себя, ему надо было найти себя. Он еще был не уверен, он был молодой, это был совсем юный художник. Рядом был старший брат, который уже на шаг вперед шел. Рядом со старшим братом был писатель, который все понимали, что это не просто так, что это не туфта, а что он действительно большой. И Тарковский, и я, мы очень хорошо понимали, что такое Фридрих. И Фридрих пытался работать с Тарковским тоже. Вот, и поэтому я думаю, что Никита имел по отношению к Фридриху пиетет просто. И замечания Фридриха для него были очень важны.
Драматург и режиссер Марк Розовский.
Я даже думаю, что вот Михалковская, Никита Михалкова «Урга» тоже навеяна Фридрихом, как ни странно. Потому что весь этот клан Кончаловский, Михалковы, Тарковские и Фридрих, они питали друг друга на первых порах. Они питали друг друга взаимообменом идеями, размышлением о жизни Родины. Родина-то была общая. Вот в чем дело. И Андрей Тарковский, который, можно сказать, все свое творчество посвятил вот этой проблематике, и Андрон во многом, его даже Сибириада, даже какие-то вещи, которые имеют отголоски в произведениях Фридриха. И Фридрих имеет отголоски в их произведениях. Я, во всяком случае, их чувствую. Я не могу сказать это точно, где это, в какой момент. Но ясно, что это была единая команда в те годы, в середине 60-х годов. Это, может быть, трудно наблюдать или трудно признать, потому что каждый, в конце концов, пошел своим путем, и каждый, родившись как большой мастер, большой художник, нашел свои, так сказать, интересы, свои сюжеты, свои образы. Но в первооснове вот это варилось все в одной кастрюле.